Евангелие от Матфея, 8 глава. Мы будем читать с вами с 18 стиха по 23. Этот текст я вдруг вспомнил, когда записывал один из семинаров для нашего курса, который здесь есть, онлайн-институт, если вы помните, и кто-то из вас уже записался на него. «Как получать пользу от Писания». Это один из очень показательных текстов, как можно получать пользу от Писания и как можно правильно, и как нужно правильно подходить к Слову. Я вспомнил этот текст, вспомнил, что здесь происходит, и что интересного здесь происходит, и решил сегодня с нами вечером вместе порассуждать из этой главы, из этого отрывка. Итак, Матфея, Евангелие от Матфея, 8 глава. Мы прочитаем с вами с 18 стиха по 23. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: „Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. И говорит ему Иисус: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. Другой же из учеников его сказал ему: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов“. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». Прежде чем подойти к этому, к изучению этого текста, извлечению каких-то истин для нашей практической христианской жизни, я хотел бы вспомнить одну очень важную истину о самом Писании. Андрей сегодня начал говорить про Писание, и мы с ним не сговаривались, но я хотел бы, чтобы мы вспомнили о том, что одно из самых главных характеристик Писания, то, что Писание богодухновенно. Вы, наверное, все об этом хорошо знаете. Посмотрите на 2 Тимофея 3 главу 16 стих и 17 стих. Это очень известные стихи, где говорится, что все Писание богодухновенно, и потом оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть польза Писания обуславливается его сущностью, богодухновенностью. Но что такое богодухновенность? Когда мы с вами размышляем, мы придем к такому заключению, простому заключению. Я думаю, вы все это исповедуете, что Слово Божие буквально выдохнуто Богом. То есть Слово, вот, которое мы читаем, это Слово Бога. То есть богодухновенность – это дыхание Бога, выдохнуто Богом. И это свойство Библии находит несколько логических следствий. Прежде всего, если это Слово Божие, то оно авторитетно. То есть, когда мы говорим про авторитет, мы говорим, что есть что-то, что обладает вот высшей властью над нами. Чему мы должны подчиняться? Оно достойно нашего внимания, нашего времени, нашего послушания. Но в то же время, с другой стороны, когда мы говорим о божественном авторстве Писания, оно приводит нас к другому выводу, что Писание, оно безошибочно и непогрешимо. Оно не содержит ошибок, и оно не приводит нас, человека, к чему-то, что было бы греховно. В то же время, когда мы с вами рассуждаем о богодухновенности, зная, что Писание безошибочно, в нем нет ошибок, у нас возникает вопрос: ну как же, мы видим, что Бог дал свое слово через людей, через обычных, мы знаем, каких-то, ну, кто был в данном случае Матфей, он был мытарем, кто-то был врачом, кто-то был пророком, кто-то был там еще кем-то. У них были какие-то свои занятия в жизни. И эти люди, они внесли свой вклад в Слово Божие. Мы видим их словарный запас. Мы видим выбор не только слов, но и каких-то событий, которые они сами, как им кажется, расставляют. Мы видим их переживания, мы видим их слезы здесь. Но в то же время мы понимаем, что Библия – это Слово Божие, написанное, данное через людей. И это никак не противоречит сущности Слова Божьего. Это уникальный парадокс. Во 2 Петра есть известный текст, я хотел, чтобы вы тоже его увидели. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Это уникальная природа Писания. Бог сам направлял посредством Духа людей, авторов Писания, вел в процессе передачи письменного откровения, вел их так, что на протяжении 1500 лет, с которой была записана Библия, 66 книг, мы видим, что они покрывают примерно 1500 лет, ни один автор не противоречит другому. Бог открыл нам свою волю в Библии через авторов Писания. Каждый из них оставил свой след. Мы видим, что Лука, например, он описывает Христа как Сына Человеческого. В то же время Матфей, где мы сейчас находимся, он представляет нам Христа как Царя. И мы там можем долго размышлять над тем, что Иоанн и Марк делали. Но вообще, к чему я это говорю? Зачем нам здесь сейчас еще один урок по богословию, который уже провел Андрей Данилович? Он думает, это уже прошло, зачем нам это еще раз? Я просто долго, подстилал такую, знаете, подстилку, чтобы показать, что происходит в этом тексте, чтобы все мы убедиться, что все мы находимся сейчас на одной стороне. Мы находимся с одним пониманием природы Писания. Так как без этой доктрины мы не можем более ясно понять, что происходит в этом тексте. А что происходит, спросите вы? Вы смотрите на текст, возможно, вы смотрите на меня, смотрите на текст, можете посмотреть на Андрея Даниловича, и понимаете, что проблема не у текста, проблема как будто бы у меня. Дело в том, что если бы вы, а я знаю, что многие из вас сейчас читают Библию последовательно, у вас есть план, вы очень внимательно начнете перечитывать все Евангелия. И вы начнете составлять таблицу хронологии событий, которые в этих книгах описаны, то вы вдруг увидите, что все, что записано с 19 по 22 стих, эти два диалога, они произошли гораздо позже, в другом совершенном месте географическом. Историю, которую записал Матфей в 18 стихе, должна продолжиться в 23 стихе. Посмотрите, как это должно было выглядеть. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону, и дальше хронологически, и когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». По какой-то причине Матфей, мы скажем, теперь уже понимаем, что Дух Святой, Бог посредством Матфея, он захотел между этими двумя стихами вставить еще два диалога, которые произошли, как мы знаем, из Евангелия от Луки, совершенно в другом месте, через полгода, в том месте, где не было вообще воды, ничего не было. И там было три человека, Матфею достаточно было описать двух. Но зачем-то он берет всего лишь два диалога и вставляет их сюда. И теперь, когда мы с вами понимаем, что Писание безошибочное и непогрешимое, что все это Слово Божие, и есть особый план в том, что происходит здесь, мы должны задаться вопросом, зачем он это делает? Зачем Матфей берет события и диалоги совсем из другого места и вставляет их сюда? И ответ очень простой. Он хотел пояснить содержание 18 стиха. Посмотрите на этот 18 стих. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа». И логика-то какая? Много людей. Ты пришел устанавливать царство. Ты проповедуешь о царстве. Вот люди, которые готовы, они идут за тобой. За тобой идут толпы. Ты сейчас обретешь успех. Устанавливай царство. Но мы видим, что Христос смотрит на этих людей и велит ученикам уплыть от них. Он смотрит на этих последователей, которые идут за ним, на этих учеников, которые идут за ним. Он смотрит на них, видит, что в них есть что-то не то. И он уходит от них. Это пояснение Матфея актуально для нас и сегодня. Само следование за Христом не спасает. Само следование за Христом не спасает. Просто ходить за Ним, слушать Его слова, видеть Его чудеса – это не спасает. Посещать церковь мы можем перенести на нашу жизнь. Посещать малую группу, слушать самые лучшие проповеди на протяжении 40 лет – это не спасает. Хотя это необходимо, но это не спасает. Необходимо определенное качество следования за Христом. Простой вопрос, который я задал себе из этого текста и хочу адресовать вам сегодня. Уверены ли вы, что вас нет в числе тех людей, на которых Христос смотрит, как на своих последователей, отворачивается и уходит? Один из самых сильных и тревожных отрывков Писания записан чуть выше, в 7 главе, в Нагорной проповеди Христа. Вы его все знаете наизусть, но я еще раз вам его озвучу. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Таких последователей, посмотрите, в этих стихах сказано, сколько будет? Их будет очень много. Многие, которые шли за Христом, у них была какая-то деятельность. И такая деятельность, которая, может быть, даже нам и не снилась. Но Христос говорит им, я никогда не знал вас. Не все посещающие церковные собрания идут в небеса. Не все служащие в церкви направляются в духовные обители. Не настало ли для нас сегодня время задуматься над тем, что происходит, и проверить себя? Я знаю, что есть люди, которые задают, зачем ты нам всегда проповедуешь про то, что вот нам нужно проверять себя, проверять себя. Я однажды прочитал очень интересное наблюдение у Джона Пайпера. Он сказал такую вещь. Вы знаете, что в Библии нигде не сказано «спасайте неспасенных». Ну, мы знаем, что есть благовестие, но само слово «спасайте», он говорит, чаще всего употребляется по отношению к святым. И там он говорит пасторам, братья, спасайте святых. И вот сейчас я хотел бы, чтобы был тот момент, когда нам было то время, когда мы могли бы сверить наши духовные часы. Уверены ли вы, что, руководствуясь вашими духовными часами, вы не опоздаете на самолет, летящий в небеса? Прочитанный нами отрывок заставляет нас остановиться в нашей деятельности, во всем нашем служении, во всем, что происходит. Вот мы разогнали уже этот круг жизни. Он говорит, остановись и подумай. Не находишь ли ты в этой толпе, от которой уходит Христос? Христос ясно показывает реальность лжехристианства. И знаете, оно настораживает. Настораживает тем, что оно очень похоже на... что дорога в ад очень похожа на дорогу в рай. И это очень хорошо видно из всей Нагорной проповеди, и мы с вами уже об этом говорили. Многократно в Писании из уст Христа звучит фраза «следуй за мною», но мы с вами должны сделать такое замечание. Истинные ученики следовали за Христом, но в то же время не все следовавшие за Ним были истинными учениками. Истинные ученики всегда следовали за Христом, но в то же время не все, следовавшие за Ним, были истинными учениками. Мы видим, что только что сейчас Христос говорит величайшую проповедь. Мы знаем, это Нагорная проповедь, это Матфея с 5 по 7 главы. Он сказал ее так, что в конце сказано, что народ дивился. Вы смотрите на 8 главу, 1 стих, вы видите, когда же он сошел с горы, то есть закончилась эта проповедь, за ним последовало множество народа. То есть людям нравилась сила, с которой он говорил. Он подтверждает эту силу. Он провозглашал, кто сейчас, кто войдет в Царство Небесное. Он говорил это как власть имеющий. И теперь в 8 главе он доказывает это. Если вы посмотрите, бегло осмотрите всю 8 главу, то вы увидите, что Христос, по контексту, он сначала совершает определенные исцеления, исцеления, там исцеление в доме исцеляет тещу Петра, в доме Петра. Мы видим, что Он много-много исцеляет. После нашего отрывка Он усмиряет бурю, Он выгоняет бесов, то есть Он показывает свою власть. Все, что Он сказал сейчас, подтверждено на деле. Людям нравится эта сила, людям нравятся эти чудеса, они идут за Ним, это их влечет. Но единственное, кому не нравится, это Христу, когда Он смотрит на этих людей. Их влечет нечто иное. История, прочитанная нами, проливает свет на тему следования за Христом. Матфей хотел показать причину, почему Христос оставляет так много следовавших за Ним. Что-то в их следовании за ним было не так. Что-то они упустили, чего не должны упустить мы. Нам нужно быть особенно внимательным к этим стихам, чтобы не оказаться в той толпе, от которой Христос уходит. Чтобы быть истинным последователем за Христом, нужно однозначно разобраться в том, почему от некоторых учеников он уходит. Чтобы понять, что их отличает, мы сегодня посмотрим на две причины, почему Христос уходит от своих учеников. Две причины. И потом мы сделаем один, в конце мы сделаем один простой вывод. Что же характеризует истинных учеников? Буквально мы скажем всего лишь три слова, два из которых нужно будет запомнить по ходу проповеди. Итак, первая причина из этого первого диалога, когда к Христу подошел сначала первый человек. Я ее суммировал в такую фразу. Эти люди были готовы на многое, но не на все. Готовы на многое, но не на все. Посмотрите, какая увлекательная история здесь происходит. Нам говорится, тогда один книжник, подойдя, сказал ему, 19 стих, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Ну, на первый взгляд, все нормально. Подошел какой-то человек, исповедует свою веру. Но давайте задумаемся над тем, кто подошел ко Христу и что он сказал. Книжники, мы уже много раз с вами обсуждали про то, о том, кто они такие. Мы знаем, что фарисеи, когда они хотели повысить свою квалификацию, многие фарисеи становились книжниками. Они когда начинали не только сами быть примером следования закона, но учить других людей. Они учили других людей. Это была особая такая, знаем, каста или партия в Израиле. Мы знаем, что Анна и Каиафа, два первосвященника, как ни странно, их как-то получилось два, это мы потом выясним когда-нибудь, но они оба были книжниками. То есть те, кто содержали храмовый бизнес, который так, которому вредил Христос, если вы помните, они были книжниками. То есть помните, когда Христос им вредил, когда дважды выгонял и торгующих с храма, да, очищал храм. Тоже знаем мы такую истину, что это были очень почитаемые люди в Израиле. Они представляли собой элиту. Любой книжник был высоко почитаем, так как только книжника могли назвать учитель. Один еврей, который обратился в современный ученый, который обратился в христианство, и он дает комментарии ко всему тому, что происходит здесь, он сделал такое замечание, что он описывает книжника как хорошо вымазанный колодец, в котором находится вода знания, и ни одна капля не может утечь из него. Может быть, вы читали книгу Альфреда Эдершайма. Если в плен попадали ваши родители, вы, будучи евреем, попали ваши родители в плен и ваш учитель, книжник, в плен, то первым делом ваша ответственность была заплатить выкуп за своего учителя, а потом за своих родителей. Представьте себе, как высоко их почитали. Поскольку только они были учителями, то они никогда никого не называли учителем и никогда ни за кем не ходили. Но наоборот, люди должны были ходить за ними. И этот человек подходит ко Христу, и что он говорит? Еще раз посмотрите на эту фразу. Что он говорит? «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Это как гром средь бела дня. Это молния пролетела. В толпе люди бы за голову хватались. Это как такое может быть? Тот, кто никогда никого не называл учителем, вдруг называет кого-то учителем. Тот, за кем ходили и никогда ни за кем не ходил в своем статусе, он готов пойти за Христом. Фактически в одной фразе, суммируя все, что мы сейчас узнали о книжниках, он сказал: «Я пошел против всех моих соратников». Вся элита была против Христа, они хотели его убить. «Я также пожертвовал своим званием раввина. Я решил последовать за тобой». И если учесть иронию всего того, что происходит в Матфея 8 главе, вы посмотрите, что Христос проводит какие-то исцеления, и вдруг потом наступает вечер, и к нему приходит очень много народа. Значит, он проводил эти исцеления когда? В субботу. Он показывает, что он не только господин над бесами, болезнями природы, но и господин субботы. В этой же главе это нам ясно показано. И книжник, как будто бы даже в этом контексте, в нем произошло какое-то изменение мышления, что он готов был даже здесь согласиться. Он словно сказал: «Я многим пожертвовал за тебя и уже заплатил большую цену». На это сильное утверждение или даже исповедание веры, многие церкви бы сказали: о, только мы бы услышали это и сказали бы, это человек, который уже точно вошел в Царство Небесное. Но разве не это сильное проявление веры? Посмотрите, что с ним случилось. Какая произошла трансформация? Все бы хорошо, если бы не ответ Иисуса Христа. Христос ответил. Посмотрите дальше. Мы читаем в 20 стихе. «И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Ты хочешь идти за мною? Осознаешь ли ты до конца, чего это будет стоить тебе? Ты пожертвовал уже многим, но готов ли ты на большее? Лисицы имеют свои норы. Здесь имеется такой акцент сделан в этом предложении. Птицы – свои гнезда, а Христос не имел своего пристанища на земле. Он пришел в этот мир в арендованных яслях, как мы знаем, и был похоронен в чужом гробу. Осознаешь ли ты цену, чего это будет тебе стоить? Оно будет стоить тебе не только многого, оно будет стоить тебе всего. Все это цена следования за Христом. Интересно, что после этого 20 стиха нам не дается никакого продолжения этой истории. Матфей как будто бы вешает какой-то вопрос в воздухе: а что же случилось дальше? Если мы начнем читать Евангелие от Луки, 9 главу, то мы скажем, но, скорее всего, этот человек не пошел за Христом. Ни один из этих троих людей не пошел за Христом. Но Матфей нам не проясняет эту историю. И он делает это специально для своего читателя. Если вы знаете, евангелист Матфей, его цель написания Евангелия была не столько евангелизационной, например, как у Марка. Он писал язычникам, Матфей писал евреям, но его цель написания была такой, знаете, дидактической. То есть он хотел научить. Он хотел уже научить верующих, которые обратились ко Христу. Он хотел им что-то особое донести. И сейчас он вешает вопрос. А что же случилось дальше? И цель этого вопроса, который Матфей хотел достичь, это чтобы читатель подумал о себе. Задуматься о себе. Этот человек очень яркий пример таких людей, которые готовы жертвовать ради Христа многим, но не всем. Сделанные ими жертвы кажутся такими большими, но этого недостаточно, чтобы следовать за Христом. Он был готов на многое, но не на все. Обо что он споткнулся? Задайте простой вопрос. Обо что? Что для него был этот камень преткновения? Это личный комфорт. Личный комфорт. Он готов был отказаться всего остального, но было что-то, что Христос сразу увидел в его сердце. Это личный комфорт. Не думали ли вы, обо что можете вы споткнуться в своем следовании за Христом? Где та черта, которую вы не переступите, следуя за Ним? Вы когда-нибудь себе задавали такой вопрос? Может быть, это личный комфорт. Кому-то легко расстаться своим личным комфортом. А может быть, это нежелание удаляться от какого-то греха. А может быть, что-то другое. И раньше я думал так. Я представлял себе историю и спасение таким образом. Я пытался как-то это проиллюстрировать для себя, и потом понял, что в этой иллюстрации что-то не работает. Представьте себе, что вы захотели пить. Ну, у меня здесь есть бутылка воды, а вы находитесь в аэропорту. В аэропорту цены дороже, есть автомат, который продает бутылочки с водой. И цена там в этом автомате $3. Если вы достанете четвертак, то есть 25 центов, если я правильно перевел на здешние единицы, достанете и засунете в этот автомат, произойдет ли что-нибудь? Ничего не произойдет. Достанете доллар, засунете сюда, произойдет ли что-нибудь? Ничего не произойдет. Пока вы не наберете полную сумму. И тогда вы получите вашу воду. Необходима полная стоимость. И я долго размышлял над этим примером и понял, что это не очень, ну, что он не очень точно передает идею спасения по благодати. На самом деле мы получаем спасение даром. Нам ничего не нужно платить. И об этом мы знаем из всего Писания, мы читаем послание к Римлянам, мы читаем послание к Галатам. Все об этом говорит. Но сам факт того, что вы обладаете этим спасением, будет выражаться в том, что ради Христа вы готовы от всего отказаться. Что не будет такого момента, где вы не сможете переступить черту. Так и здесь. Если наступает момент, когда вы не готовы ради Христа отказаться от чего-то, то это свидетельствует, что вы никогда не были подлинным учеником Иисуса Христа. Хотя, может быть, 500 лет отходили в церковь. Следование подразумевает всего. Дальше, в 16 главе, в этом Евангелии, мы знаем, что Христос произнесет очень известные слова. Посмотрите, тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». И заметьте, что повеление следовать стоит самым последним. Ему перед ним что стоит, предшествует, какие повеления? Кто хочет идти, отвергни себя, возьми крест, то есть будь готовым даже жизнь свою положить за Христа, и потом следуй за Мною. Очень много людей, которые следуют за Христом, но не делают первых двух повелений, которые здесь указаны. Нужно продать все, чтобы обрести одну драгоценную жемчужину. Этот образ мы находим в Писании. Все в сравнении с ней становится дешевым. Это особый парадокс. Я хочу вам привести цитату Стивена Лоусона из одной его проповеди, как он однажды представил этот парадокс. Он говорит: спасение – это дар, который будет стоить вам всего. Спасение – это дар, который будет стоить вам всего. Интересно и очень точно. Всего. Ваших личных амбиций, ваших желаний, стремлений, ваших выборов, вашего комфорта и даже вашей жизни порой. Когда вы готовы быть послушным Богу во всем, а не только во многом. Сегодня в церкви все чаще и чаще можно встретить людей, которые готовы жертвовать ради Бога чем-то, но не всем. Они те люди, от которых Христос уходит. Это люди, которые начали строить дом, но не могут достроить. Смешно проехать мимо, возможно, когда вы смотрите, кто-то начал строить дом, и у него денег не хватило, и вот сейчас стоит это непонятно что, за что ему нужно платить. Но знаете, плачевно, когда это ты, когда ты там сидишь на этом фундаменте и осознаешь, что достроить ты не можешь. Очень частый пример, который я встречал в церкви, он относится к молодым людям. Молодым людям, которые участвовали там в прославлении, пели в хорах всех категорий, там участвовали в молодежном служении. Но настало, время шло, и настал момент, что им нужно выйти замуж или жениться. И они говорят: ну, возьму мужа, супругу себе, неверующего. То есть они гнались за каким-то счастьем, но здесь Бог не давал счастья этой ложной вере. И эта ложная вера начала проявляться в чем? В том, что они начали искать свое счастье на стороне. Однажды это дало сбой. Они были готовы на многое, как кажется. Но потом цену они не были готовы заплатить. Готовы на многое, но не на все. Много и все. Очень два таких похожих слова. Они очень схожи по смыслу. Но небольшая разница в значении определяет, где вы проведете вечность. Многое – это слово характеризует лжехристианство. Все – это слово, которое характеризует истинных христиан. И запомните, это одно из трех слов, которое будет в конце. Все. Нам нужно задуматься над тем, почему так происходит. Почему так много людей готовы годами служить в церкви, посещать собрания, малые группы, преподавать в воскресной школе, играть в группе прославления, петь в хоре. Но наступает момент, когда это все остается в прошлом. И они либо покидают церковь и окунаются в грех с головой, либо, знаете, становятся такими вялотекущими христианами, которые ничего не делают, только, может быть, распространяют какие-то сплетни и выражают какие-то недовольства. Они были готовы на многое, но не на все. Матфей дает ответ, раскрывая вторую причину ухода Христа от таких людей. Прежде всего, мы с вами говорим, первая причина – они готовы на многое, но не на все. Вторая причина – они следуют за Христом, но не только за Ним. Они следуют за Христом, но не только за Ним. Посмотрите с 21 стиха. «Другой же из учеников его сказал ему: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Приходит другой ученик, нам сказано здесь. Другой же из учеников. То есть само слово «ученик» уже подразумевает, что этот человек какое-то время следовал за Христом. Он уже шел за ним какое-то время. И мы с вами сделаем такое замечание простое. Все истинные ученики Христа следуют за Христом. Но не все, кто следует за Христом, являются истинными учениками. Это я фактически повторил то, что раньше говорил. В отличие от первого, он подходит ко Христу с чем мы видим? Он подходит с какой-то просьбой. Он хочет следовать. Он выражает свое желание следовать. Но есть какое-то отягчающее обстоятельство. Вроде бы он исповедует полное посвящение, но у него есть какая-то нужда и просьба. Ему нужно похоронить своего отца. Вы знаете, что для евреев они очень высоко, евреи высоко чтят своих родителей, и они очень почтительно к ним относятся. И для евреев ответственность, последней ответственностью каждого еврея перед родителями своими было устроение их похорон. И все бы хорошо, если бы это было на самом деле так, как мы с вами рассуждаем. Кажется, Христос как-то жестко ему отвечает, да, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Разве он идет против вот этого установления почтения родителям? А вроде бы Павел говорит, что дети должны быть послушны родителям. Христос ни в коем разе этому не противоречит. Нам нужно просто понять, что сказал этот ученик. Я читал одну историю. Может быть, вы тоже о ней слышали, об одном миссионере, который был благовестником в странах Востока. И у него была очень одна успешная миссия в одном городе. К нему присоединился один сотрудник из этого народа в той стране, в которой он был. И он ему помогал во всем. И настало время, когда ему нужно было перейти в другой город. И он позвал этого человека, который, кажется, обратился, и который во всем ему содействовал из этого народа, чтобы он ему помогал, переводил дальше, и дело благовестия распространялось, он его позвал с собой. На что этот сотрудник сказал ему, этот молодой человек сказал ему, что ему нужно похоронить своего отца. Ответил той же самой фразой. Миссионер извинился, он выразил все свои соболезнования, он выразил настоящую печаль, извинился, что он об этом не знал и был таким бесчувственным, на что этот молодой человек сказал ему: «Нет-нет-нет, позволь мне объяснить, что же это означает». Как вы знаете, как в одном известном произведении советского кинематографа говорилось, «Восток» — это дело такое тонкое. Этот молодой человек ему объяснил. Фраза «пойти похоронить отца моего» означает, не означает, что отец умер. «Позволь мне дождаться, пока мой отец умрет, я вступлю в наследство, и тогда я смогу пойти за тобой». Вот что сказал этот ученик Иисусу Христу. Он подходит к Христу и говорит: «Христос, я учитель, я готов за тобой следовать. Пока мы тут ходили рядом, было все хорошо, я был твоим учеником. Но сейчас мне нужно дождаться, пока мой отец умрет, а отец мог еще 40 лет не умереть, или 50 лет, еще какое-то время, я вступлю в свое наследство, и потом я пойду за тобой». Он фактически сказал, что ему важнее богатство, которое он должен получить, а не сам Христос. В его понимании есть что-то более приоритетное, чем его следование за Христом. Христос для него не номер один, а может быть номер два или номер три. Когда он подошел ко Христу и сказал эти слова, они прозвучали в ушах Христа примерно таким образом. «Ты для меня важен, но не настолько. Есть что-то более важное. Это мое богатство». Сегодня происходит нечто похожее. Люди идут за Христом, но Он не главная их цель. А порой бывает так, что главной целью людей сегодня в церкви является то благо, которое Христос может дать. Они идут, как бы служат Христу, но служат, они совершают это лишь потому, что это служит для достижения их главной ценности, их Может быть, богатство, либо там хорошей семьи, либо еще чего-то. И потом наступает один день, где нужно сделать выбор, и они выбирают то, что они по-настоящему любят. Этот выбор не в пользу Христа. Это особо изощренная модель, когда люди, называющие себя христианами, ценят больше дары Христа, а не самого Христа. Мне нужен Христос, потому что я могу получить здоровье, я могу получить богатство, как некоторые люди исповедуют, успех, защиту, благополучие в семье, мой брак будет крепким. Он решение всех моих проблем. Для таких людей Христос не хлеб жизни, а хлебзавод, который может произвести этот хлеб. Он не свет миру, а электричество, которое питает этот свет. Он не дверь овцам, а петля, на которой эта дверь ворочается. Он не воскресение и жизнь, а таблетка, которая помогает обрести счастливую жизнь. Христос не путь истины и жизнь, а лишь дорожный указатель на этот путь, истину и жизнь. Он не виноградная лоза, которая питает нас, а есть что-то другое, что питает нас, и Христос нам в этом как будто бы помогает. Если оставить все эти аналогии с Евангелием Иоанна, вы поняли, да, откуда я брал весь этот перечень, задайте себе один простой вопрос. Кто для вас Иисус Христос? Кто для вас Иисус Христос? Ключ к сокровищу или само сокровище? Проанализируйте. Он сокровище или лишь ключ, который поможет открыть ларец с сокровищами, и больше он ни для чего не нужен? Есть ли что-то более важное, чем Иисус Христос? По сути, для таких людей ценность – это они сами. А Христос лишь нужен тогда, когда, ну, чтобы кто-то удовлетворил нужды нас самих. Мы нуждаемся в хорошей семье, и Христос может дать нам здоровье, благополучие. Но как только это нарушается, сразу возникают у таких людей вопросы: почему Бог меня не любит? На самом деле Бог приводит трудности в нашу жизнь показать нам большую проблему, что мы любим не Христа, а любим самих себя. Есть ли что-то более важное, чем Иисус Христос? Мы, конечно же, все смело так скажем: ну, конечно же, нет. Это говорят наши уста, но что говорит наша жизнь? Посмотрите, на что вы тратите ресурсы, которые Бог вам дает. Время, деньги, силы, и вы увидите, что для вас в вашей жизни самое важное. Все это показатели того, что мы по-настоящему ценим, на что мы тратим нашу жизнь. Она же короткая, она как миг, как пар. И что в этом паре мы пытаемся ухватить, в этом, когда этот миг происходит? Или посмотрите на свою реакцию, когда вы теряете какие-то блага, которые Бог дарует вам. Что приходит с этим? Наступает ли депрессия такая, что просто тьма лютая? Или раздражение? Но вы же не потеряли Христа, вы потеряли лишь что-то мимолетное, что закончится вместе с этой жизнью. Есть вечная жизнь с Христом, но это не радует. Почему? Потому что Христос для вас не ценен. Ведь то, что приносит нам радость, определяет нашу сущность. То, ради чего вы готовы переступить заповеди Христа, это и является вашей настоящей ценностью, а не Христос. Я обращаю внимание на наши грехи, которые мы совершаем. Ради чего мы готовы переступить заповеди Христа? Это показывает нашу ценность. Кто Иисус Христос для вас? Он цель или он средство достижения какой-то цели? Богатство, счастливого брака или, в конце концов, как мы скажем, какого-то счастья, которое все мы так ищем. Очень часто Христа рассматривают как входной билет в, я не знаю, в небеса. Ты подошел к турникету, провел его, турникет открылся, и ты зашел в небеса. И больше он не нужен. И, кстати, это прекрасный тест для нас сегодня. Задайте себе простой вопрос: почему вы хотите попасть на небеса? Почему вы хотите попасть на небеса? Вы можете сказать: мы не хотим попасть в ад. Да, мы не хотим попасть в это. Там будут наши близкие и родные. Там будет справедливость и красота. Там не будет болезни и смерти. И это можно перечислять бесконечно. Это несравнимые блага Евангелия, спасение, соделанного Богом. Но все эти ответы без упоминания Христа будут неправильной целью, так как наивысшим благом Евангелия является сам Бог. И вам нужно это прояснить себе в голове. Сам Иисус Христос, который есть жизнь наша, как говорит Писание. Хотите ли вы попасть на небеса, потому что там Христос сидит одесную Бога? Или нет? Лет 25 назад в одном классе по богословию я услышал один очень интересный диалог, который не давал мне покоя очень долго. Один профессор, с которым я, как понял, что потом я не согласился, сделал такое утверждение. На небесах будет все, что нужно для вашего полного счастья. Окей, но здесь пока все нормально. На что один из студентов в классе задал другой вопрос. Будет ли там моя любимая собачка? На что профессор ответил. Если это необходимо для твоего полного счастья, то будет. Очень интересный ответ. Я долго над ним думал, что же в нем не так, пока я не стал изучать многие тексты Писания и пришел к простому заключению, что людей, которым для полного счастья на небесах нужна собачка, там не будет. Потому что полное счастье на небесах даруется только Христом. Только Христом. Евангелие несет с собой много даров и радостей, но их сущность заключается в Христе. Вот почему-то люди, они это постоянно забывают. Современное так называемое Евангелие благополучия, оно довело это до абсурда. То есть им Христос нужен, чтобы у них все было здесь вообще супер. Там, я не знаю, они приезжали в церковь на самой дорогой машине, жили в самых дорогих домах. Но это полная ересь, потому что Евангелие благополучия превозносит дар выше даятеля. Так не должно быть в жизни истинных учеников Христа. Я хотел бы вам зачитать одну цитату Джонатана Эдвардса. Я цитирую его по Пайперу из книги «Бог и есть благая весть». Посмотрите, к какому выводу пришел Джонатан Эдвардс, размышляя о христианской жизни и о ее самом главном благе Евангелия. «Все искупленные имеют свое объективное благо в Боге. Благо в Боге. Сам Бог – великое благо, которое через искупление было им дано для наслаждения. Он – наивысшее благо и совокупность всех благ, который приобрел Иисус. Бог – это наследие святых, Он – удел их, Бог – их богатство и сокровище, их пища, их жизнь, их жилище, их украшение и венец, их вечная честь и слава. У них нет никого на небесах, кроме Бога. Он есть великое благо, которое искупленные принимают после смерти и для которого они воскреснут в конце света». Господь Бог – свет небесного Иерусалима. Он – река воды живой, которая бежит, и древо жизни, которое растет посреди рая Божьего. Славные превосходные качества и красота Божия вечно будут питать души святых, и любовь Божия будет их вечным торжеством. Конечно же, искупленные будут наслаждаться и другими, они будут наслаждаться ангелами и друг другом, но в ангелах и в других и во всем, что будет приносить им радость и счастье, они будут наслаждаться Богом. Это то, что будет там, с теми людьми, которые туда придут. Хороший момент, чтобы задать нам вопрос. Почему я иду за Христом? Он цель или он средство? Он цель или он средство? Он сокровище или он ключ для сокровища? Сам Христос – это моя наивысшая ценность. Вот так мы должны себе отвечать. Для истинных христиан есть только один, и запомните это слово, один объект следования. Это Иисус Христос. Но если вдруг мы находим себя одним из этой толпы, от которой уходит Иисус Христос, то Христос, Он лучший учитель. Его ответ отсекает все возможные варианты сопоставления Его самого с чем-то другим. Посмотрите, что здесь говорит Христос. Он говорит: «Следуй за Мною и оставь мертвых погребать своих мертвецов». Интересно. Он с одной стороны он говорит: «Следуй за мною». Когда ты идешь за мною, ты должен оставлять что-то. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Я вспоминаю, как я в воскресной школе в детской это прочитал. Современные дети такие несовременные. Они говорят: «Это что, зомби-апокалипсис какой-то? Или что это происходит? Как мертвые будут погребать своих мертвецов?» Но мы понимаем, что это какое-то образное выражение, понятное для евреев, где Христос говорит: «Оставь этот духовно мертвый мир заботиться о мирских вещах». И заметьте, что следование за Христом соединено союзом «и оставь», «следуй и оставь». То есть жизнь, освящение – это всегда удаление от чего-то и стремление к чему-то. Удаление от греха, стремление к святости, следование за Христом и оставление этого мира, как он здесь об этом говорит. Чаша весов всегда наклонена в сторону Иисуса Христа. Если ты истинный последователь за Христом, то на весах твоих приоритетов Христос всегда занимает первое место. Только Он один. Итак, две причины, о которых мы сегодня говорили. Почему Христос уходит от определенных последователей, от своих учеников. Они готовы на многое, но не на все. И они следуют за Христом, но не только за Христом. Я просил запомнить два слова. «Все» и «один». И в конце я хотел бы сделать такое замечание. Последний вывод. Чем же характеризуются истинные последователи? Какое кредо их жизни? И оно очень простое. Я совместил эти два слова. Добавил к ним только один небольшой предлог. Истинный последователь имеет одно кредо жизни. Все ради одного. Все ради одного. Пускай сегодня будет тот момент, когда мы возьмем эти две стрелки часов духовно, да, есть все и один, и проверим нашу жизнь. Все ли так на самом деле? Готовы ли мы на все ради одного Иисуса Христа? Или есть что-то другое, что мы любим больше, чем Его? И тогда все наше посвящение, оно будет просто ложным. Пускай благословит нас Господь быть верным Его учеником. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Тебя благодарим за Слово Твое, в котором Ты вновь и вновь направляешь нас, показывая, чем характеризуется истинный Твой ученик. Мы смотрим на свою жизнь и честно понимаем, что у нас порой нет сил на такое полное посвящение. Мы часто проваливаем в каких-то сферах. Мы часто готовы на многое, но не на все. Но мы особо взываем к Тебе о том, чтобы Ты дал нам любовь к Тебе, чтобы мы ценили Тебя настолько высоко, чтобы были готовы принести в жертву все, что у нас есть, потому что Ты подлинный объект нашей любви. Я молю Тебя, чтобы это влияло на наши взаимоотношения, на наши взаимоотношения в семье, на наши взаимоотношения в церкви, чтобы церковь наша, она все более и более уподоблялась Тебе и наполнялась истинными последователями за Тобою. Мы нуждаемся в Твоей мудрости, мы нуждаемся в Твоей силе и в Твоем водительстве, потому что уповаем только на Твою силу, потому что не можем сами произвести этой любви, но понимаем, что все есть это только у Тебя. И мы стремимся в общении с Тобою и хотим провести вечность там, в небесных обителях с Тобою, осознавая всю радость и все превосходство того, что Ты даешь. Да будет Тебе слава в нашей земной жизни, и будем Тебя прославлять в вечности, великий Бог. Аминь.